«Марксизм в советской психологии». Написано М.Г. Ярошевским. Марксизм известен как идеология, всесветно пустившая глубокие корни. Ему присуща, как и любой идеологии, философская подоплека, своя версия о предназначении человека в социальном мире. Если отвлечься от кровавой реальности политических реализаций марксизма и обратиться к науке, то его притязания на научность общеизвестны. Сертификатом научности служил уже рассмотренный выше принцип детерминизма, а применительно к истории – постулат о закономерном переходе от одних социальных форм к другим. В марксизме этот постулат оборачивался выводом о том, что капитализм сменяется социализмом с неотвратимостью смены времен года. Психология в силу уникальности своего предмета изначально обречена быть, говоря словами Н.Н. Ланге, двуликим ярусом, обращенным и к биологии, и к социологии. Экспансия марксизма в конце XIX-начале XX века совпала со все нараставшей волной социоисторических идей в психологии. Известный американский психолог Д. Болдуин, в частности, назвал в 1913 году «капитал Маркса» в числе работ, под воздействием которых произошел коренной переворот во взглядах на соотношение индивидуального и общественного сознания. Это было сказано Болдуином не попутно, а в книге «История психологии», сам жанр, который предполагал общую оценку эволюции одной из наук. В книге речь шла только о западной психологии. Нельзя ничего сказать по поводу того, оказал ли марксизм влияние на дореволюционную психологическую мысль, хотя его всеопределяющая роль в движении России к 1917 году изучена досконально. Нет заметных следов увлечения им в предсоветский период у молодых ученых Л.С. Выгодского, П.П. Блонского, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и других, которым предстояло вскоре стать главными фигурами в новой психологии. Рефлексология. Написано М.Г. Ярошевским. В новой России воцарилась новая духовная атмосфера. В ней утверждалась вера в то, что учение Маркса всесильно не только в экономике и политике, но и в науке, в том числе психологической. Даже Г.И. Чолпанов, директор Московского психологического института, заговорил о том, что марксизм и есть то, что нужно его институту. Правда, Чолпанов оставлял на долю марксизма только область социальной психологии, индивидуальную же по-прежнему считал глухой к своему предмету, когда она не внемлет голосу самосознания. Между тем, вопрос о том, каким образом внести в психологию дух диалектического материализма, приобретал все большую актуальность. К ответу побуждал не только диктат коммунистической идеологии с ее агрессивной установкой на подчинение себе научной мысли. Ситуация в психологии приобрела характер очередного кризиса, на сей раз более катастрофического, чем предшествующий. Это был всеобщий глобальный кризис мировой психологии. Еще в 1926 году Л.С. Выгодский, осознавший себя приверженцем марксистской реформы психологии, написал свой главный теоретический трактат, в котором попытался объяснить общеисторический, а не только локально-русский, смысл психологического кризиса. Молодая поросль советских психологов, которой Выгодский принадлежал, это было поколение 20-30-летних, с энтузиазмом восприняла в идейном климате начала 20-х годов, когда повсеместно шла ломка старого, призыв преобразовать психологию на основах диалектического материализма. Лидером движения стал К.Н. Корнилов, в прошлом сотрудник Г.И. Чолпанова. Не имея фундаментального философского образования, он перевел ряд сложных положений марксизма на уровень тогдашней политграмоты. Впервые в истории психологии марксизм приобрел силу официальной и обязательной для нее доктрины, отказ от которой становился равносильным оппозиции государственной власти и тем самым караемой ереси. Очевидно, что ситуация в данном случае существенно отличалась от описанной американским психологом Болдуином. Анализируя положение дел в психологии, последний отметил, что под влиянием Маркса наметился поворот в понимании вопроса о соотношении индивидуального сознания как главной темы психологии и социальных факторов. К этому западных психологов направляло знакомство с капиталом Маркса, а не с комиссарами и чекистами, вернувшимися с полей гражданской войны, чтобы в социалистической, а затем в коммунистической академии и других учреждениях партийного агитпропа воевать за новую идеологию. Уже тогда заработал аппарат репрессий, и высылка в 1922 году большой группы ученых-гуманитариев, в том числе автора книги «Душа человека» С.Л. Франка, профессора психологии И.И. Лапшина и других, стало сигналом предупреждения об остракизме, грозящим каждому, кто вступит в конфронтацию с марксистской философией. Это вовсе не означало, что пришедшая в психологию молодежь, воспитанная в чуждом марксистской философии духе, встала под освященное властью государства знамя исключительное чувство самосохранения. В действительности она искала в новой философии научные решения, открывающие выход из контроверс, созданных, как было сказано, общим кризисом психологической науки, а также специфической ситуации в России. Здесь сложившееся в дооктябрьский период восходящее к Сеченову естественно-научное направление переживало в послеоктябрьские годы великий триумф, выступив в виде наиболее адекватной материалистическому мировоззрению картины человека и его поведения. Учение И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского и других. Под именем рефлексологии оно приобрело огромную популярность. В свете рефлексологии навсегда померкли схемы интроспективной концепции сознания. Но именно эта концепция традиционно идентифицировалась с психологией как особой областью изучения субъекта, его внутреннего мира и поведения. Возникла альтернатива – либо рефлексология, либо психология. Что касается рефлексологии, то учеников Павлова и Бехтерева, но не самих лидеров школ, отличал воинствующий редукционизм. Они считали, что серьезной науке, работающей объективными методами, нечего делать с такими темными понятиями, как сознание, переживание, акт души и тому подобное. Их притязания, получившие широкую поддержку, отвергла небольшая, в несколько человек, группа начинающих психологов. Признавая достоинство рефлексологии, для которой эталоном служили объяснительные принципы естествознания, они надеялись придать столь же высокое достоинство своей науке. Вдохновляла их версия диалектического материализма, которая рассматривала психику как особое нередуцируемое свойство высокоорганизованной материи. Версия принадлежала, кстати, не марксизму, а французскому материализму XVIII века. Эта версия воспринималась в качестве обеспечивающей перед лицом рефлексологической агрессии, право психологии на собственное место среди позитивных наук и утверждающей собственный предмет. В ситуации начала 20-х годов, которую определяла альтернатива, либо рефлексология, либо субъективная эмпирическая психология. Именно обращением к марксизму психология обязана тем, что не была сметена новым идеологическим движением, обрушившимся на так называемые психологические фикции. Среди них значилось также представление о душе. Казалось, именно учение о рефлексах проливает свет на истинную природу человека, позволяя объяснять и предсказывать его поведение в реальном земном мире, без обращения к смутным воззрениям на бестелесную душу. Это была эпоха крутой ломки прежнего мировоззрения, стало быть, и прежней картины человека. Рефлексологию повсеместно привечали как образец новой картины, и ее результаты вовсе не являлись в те времена предметом обсуждения в узком кругу специалистов по нейрофизиологии. Рефлексология переместилась в центр общественных интересов, преподавалась на Украине в школах, увлекала деятелей искусства, к примеру, В. Мейерхольда, а павловская физиология высшей нервной деятельности – к Станиславского. По поводу нее выступали и философы, и вожди партии – Н. Бухарин, Л. Троцкий. Защищая отвергнутую рефлексологами категорию сознания, ее немногочисленные приверженцы надеялись наполнить ее новым содержанием. Но каким? К марксизму обращались с целью примирить три главных противопоставления, сотрясавших психологию и воспринимаемых как симптомы ее грозного кризиса. Споры вращались вокруг вопроса о том, как соотносятся телесная работа организма и внутрипсихическая акты сознания, объективные, внешне наблюдаемые, и субъективные в образе, данном в самонаблюдении, индивидуальные, поскольку сознание неотчуждаемо от индивида, и социальные, поскольку личное сознание зависит от общественного. Эти антитезы возникали перед каждым, кто отважился вступить на зыбкую почву психологии.